отмечают День независимости.
С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 24 августа, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема нашей программы. Украина отмечает 17-ю годовщину независимости. Российские солдаты-срочники. Принимали ли они участие в военных действиях на Кавказе? Нас ждет обзор американских еженедельников, исторический календарь, городская тема, рубрика «Ключевое слово». Все это в воскресной программе «Свобода в полдень». Что такое флешмоб? Флешмоб – это неожиданные сборы людей в заранее определенном месте и заранее определенное время. Об этом знал только наш корреспондент Мумин Шакиров, который и побывал на этом событии. Сейчас он на связи со студией. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот в настоящий момент ребят, которые здесь собрались на лобном месте и развернули плакат «За вашу и нашу свободу», сейчас их милиция, задерживает. Дело в том, что все произошло неожиданно, где-то в 12 часов 3 минуты. 7 человек мгновенно, значит, развернули черный плакат с белой надписью «За вашу и нашу свободу». И милиция была, честно говоря, в растерянности. И вначале подошел один милиционер, 2-3 минуты. Ну, вот в настоящий момент некоторые из этих ребят куда-то побежали, их схватывает сейчас ОМОН. Значит, одного или двоих уже посадили в «Газель». И вот милиция практически, можно сказать, пресекла эту акцию протеста. Значит, тут огромное количество туристов. Естественно, все снимали на фото и на видео эту акцию. Сейчас она практически завершилась. То есть где-то около 5-7 минут, значит, молодые ребята развернули плакаты и кричали «За вашу и нашу свободу». Вот я сейчас просто... В режиме онлайн сообщаю, что здесь происходит. Вот из машины выбежал один из активистов. Я вам должен сказать, что среди этих ребят, это Валентина Чубарова, она юная правозащитница, уже не первый раз она устраивает такие акции, участвует вообще в правозащитном движении. Вот кого-то посадили одного, несколько человек сбежало. Ну, в общем, сейчас милиция здесь пытается разобраться, уже никого я из этих ребят не вижу. Вот ОМОН одного схватил где-то 100 метров от лобного места и посадил в автобус. Ну, в общем, скажу так, что особого насилия не было. Люди сопротивлялись, не давали вырывать эту растяжку. Сейчас пытаются, значит, составить какое-то что-то типа протокола. Ну, в общем, все достаточно было по нашим меркам мирно, Марина.
Мумин, флешмобы могут преследовать разные цели. Многие они устраиваются ради забавы, но, судя по участникам этой акции, раз там присутствуют правозащитники, значит, это дело серьезное на самом деле.
Ну, естественно, люди объясняли. Я взял короткое интервью у Валентины Чубаровой и еще нескольких ребят. То есть ровно 40 лет назад, в 1968 году, 8 человек, это были смелые люди, вышли протестовать против ввода войск в Чехословакию. И эти ребята решили, значит, посвятить этому событию свою вот эту флешмоб-акцию. Вот, я должен сказать, что все произошло мгновенно, и, в общем-то, они свои, наверное, задачи добились. В течение 6-7 минут этого растяжка была... Значит, на лобном месте развернуто, и мы успели это увидеть, ну, сотни людей. Вот. В настоящий момент, конечно, уже никого нет. Ребята кое-кто убежал просто, потому что преследовала милиция. Кого-то задержали. Ну, а о том, кого задержали, мы можем выяснить чуть позже. Я думаю, что кто-то задержан, да, и, наверное, их припроводили в отделение милиции. Но самое интересное, что это было, конечно, неожиданно для милиции, потому что 7 минут на лобном месте держать эту растяжку и кричать лозунги «За вашу и нашу свободу», в общем-то, можно говорить, что эта акция протеста состоялась, потому что подошел один милиционер, вокруг никого не было, он пытался вырвать эту растяжку из рук, у него ничего не получалось, и он по рации там сообщил своим и ждал, когда подойдет подмога. Ну вот подмога подошла чуть позже, хотя вот с этой растяжкой эти семеро передвигались по Красной площади, там от 50 до 60 метров, ну, в общем, это было, скажем так, не скучное зрелище, Марина.
Спасибо большое, Мумин. Это был Мумин Шакиров, который присутствовал на акции флешмобов, посвященной 40-летию со дня вторжения российских войск в Чехословакию. 24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской ССР провозгласила Украину независимым демократическим государством и вынесла акт провозглашения независимости Украины на подтверждение всеукраинским референдумом 1 декабря 1991 года. 17-ю годовщину независимости в стране сегодня отмечают на фоне полемики относительно последствий для Украины конфликта на Кавказе, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
По случаю Дня независимости в центре Киева состоялся парад с участием не только подразделений всех родов войск, но и военной техники. Впервые за последние 7 лет по Крещатику проехали танки, новейшие ракетные комплексы и артиллерия, а над городом пролетели свыше 20 военных самолетов, говорит министр обороны Украины Юрий Яхануров.
Наши
национальные интересы требуют, чтобы мы продемонстрировали обществу, в каком состоянии находится армия и ее способность защитить свою страну.
Нашу Украину.
Против привлечения к параду военной техники накануне выступил лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. Он призвал власти не бряцать оружием и не демонстрировать свои мускулы, а подумать о последствиях поддержки официальным Киевом Грузии в ее противостоянии с Россией.
Заявы керівників на стороні Грузії.
Заявления наших руководителей, выступивших в поддержку Грузии, привели к тому, что мы имеем очень конфликтную ситуацию с Россией. Как кум президента Саакашвили, Ющенко, возможно, и правильно действовал, но он не должен был этого делать от имени государства. Вместе с тем президент Виктор Ющенко не исключает, что подобный южно-осетинскому сценарий может быть разыгран в Крыму, и Украина станет следующей после Грузии жертвой Кремля. В интервью британскому изданию «Таймс» глава государства заявил, что только присоединение Украины к НАТО может гарантировать ее суверенитет и национальную безопасность. Существует ли угроза независимости государства и как относятся украинцы к своему основному празднику? Вот что думают по этому поводу некоторые киевляне.
У нас своя жизнь, у нас своя политика, в России своя жизнь, своя политика. То есть, как по мне, нам ничего не угрожает. Такая моя точка зрения.
Что для вас вообще этот праздник, День независимости?
Это наша история. Мы к этому стремились очень много времени. День независимости – это праздник, это наша соборность.
День независимости – общеукраинский праздник. Конечно, ассоциация с тем, что Украину провозгласили независимой. Все равно какая-то торжественность.
Что-то ей угрожает после событий на Кавказе, как вы считаете?
Я думаю, не угрожает. Это все разборки в нашем правительстве.
Я и не вижу еще независимой Украины.
В общем-то, это, наверное, самый значительный день.
Ну, это настоящая, действительная независимость. И сам себе голова. В своей хате своя правда и воля, и слава.
К 24 августа по всей стране приурочено ряд праздничных и необычных акций, таких, например, как музыкально-литературный фестиваль «День независимости» вместе с Нестором Махно на окраине города Гуляйполе в Запорожской области. Завершатся торжества вечером фейерверками и грандиозным салютом в небе над украинской столицей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 12:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни убиты 2 офицеров внутренних войск МВД России, еще 2 ранены. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг прибывает сегодня в Южную Осетию. Парламент Грузии продлил действие военного положения в стране до 8 сентября. Следующая кратко новостей позвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Внимание слушателей Радио Свобода. Сегодня в эфире программа «Лицом к лицу» с председателем Президиума Московской городской коллегии адвокатов, членом Московской хельсинской группы Генри Резником. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз в эфире сегодня в 14:07, повторы в 20:07 и в понедельник в 4:00 утра. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Продолжает ее обзор публикаций о войне на Кавказе в американских еженедельниках. Обзор подготовила Елена Архипова.
Наиболее радикальные политики в Вашингтоне настаивают, что компенсация за унижение Грузии должно стать решение о скорейшем приеме страны в НАТО. В конце концов, Москва, возможно, дважды подумает, прежде чем нападать на страну, где действует пятая статья Устава Североатлантического Союза, которая предусматривает силовой ответ в случае нападения на государство, входящее в состав НАТО. Прошлой весной президент Буш пытался ускорить прием в члены организации Украины и Грузии. Но эти попытки не увенчались успехом. При этом главными противниками идеи были ближайшие союзники США, Франция и Германия. Джон Маккейн убежден, что нерешительность европейцев была воспринята Москвой как зеленый свет для нападения на Грузию. Он призывает вернуться к обсуждению этого вопроса в самом ближайшем будущем. Осторожную позицию Западной Европы можно объяснить нежеланием конфликтовать с Россией, которая остается одним из главных поставщиков энергоресурсов. По мнению «Тайм», война с Грузией – это прежде всего конфликт по поводу НАТО, а также по поводу баланса сил между Россией и США в Закавказье.
В одной из публикаций Newsweek выражает сомнение в том, что нападение России на Грузию может спровоцировать новую холодную войну. Сегодняшняя ситуация уже не та, что была 25-30 лет назад. Война с Грузией не более чем попытка расширить сферу влияния Москвы и укрепить приграничные районы. Кремль не намерен экспортировать или навязывать свою идеологию, как это было во времена Советского Союза, когда марксистско-ленинские идеи распространяли по всему миру. Хорошо это или плохо, но после победы в холодной войне Соединенным Штатам уже не приходится бороться с идеологическими диверсиями во всем мире, как это было в 90-х годах прошлого века. Единственный вызов, который Путин бросил Вашингтону, заключается в ответе на вопрос, остаются ли Соединенные Штаты сверхдержавой или нет.
Россия и Грузия не перестают обвинять друг друга в геноциде и этнических чистках. Хотя сколько-нибудь достоверных свидетельств этому нет. Уже хотя бы потому, что не было обнаружено ни одного массового захоронения. Число жертв также сильно завышено. Тем не менее, в больнице Владикавказа беженцы из Цинвали называют Саакашвили фашистом. А в Тбилиси расклеивают мрачные плакаты, на которых Путин и Медведев предстают в обличье Гитлера и Муссолини. По мнению «Тайм», взаимная вражда усугубляется главным образом из-за царящего хаоса и беззакония. Грузинский крестьянин бежал из деревни, расположенной вблизи Цхинвали. Он рассказывает, что как только закончились бомбардировки, появились грабители и, кроме всего прочего, стали требовать вина. Желая убедиться, что алкоголь не отравлен, они заставляли хозяев выпить первый бокал. Другой человек, нашедший приют в старой школе в Тбилиси, говорит, что оставил больную мать в деревне и теперь боится, как бы бандиты не сожгли ее заживо в родном доме. Представитель правительства Южной Осетии, пожелавший остаться неизвестным, признал, что осетины стали убивать пожилых людей, которые не покинули свои дома в надежде сберечь имущество. Российские военные, захватившие Южную Осетию, не позволили иностранным журналистам выйти из автобуса, чтобы осмотреть грузинские деревни. Но российские репортеры, на которых этот запрет не распространился, рассказывают, что все грузинские дома были сожжены. Бандиты оставляли в целости только незаконченные постройки, где нечего было взять.
Представители международной правозащитной организации Human Rights Watch были потрясены разрушениями в грузинских селах вблизи Цхинвали, пишет Newsweek. Вдоль дороги, ведущей в Тбилиси, наблюдатели видели множество незахороненных трупов. От долгого пребывания на солнце тела мертвых почернели и разбухли. Только в столице Грузии зарегистрировались 28 тысяч беженцев из Южной Осетии. Одни добрались пешком, другие в микроавтобусах, третьи пытались остановить какой-нибудь транспорт на магистрали. Беременная двойней 32-летняя Нино рассказала, что вместе со старшими детьми, 15-летним сыном и 13-летней дочерью, из окна своего дома видела, как отступают грузинские войска. Когда послышались звуки канонады, она с детьми успела спуститься в подвал. Там же укрылись раненая в ногу пожилая женщина и двое грузинских солдат. К счастью, всем удалось выбраться и спастись. Директор Тбилисского математического исследовательского центра приютила в здании института по крайней мере 100 беженцев. Все они были крайне уставшими, озлобленными и ругали власти. Последующие дни прошли в заботе о людях и попытках спасти от разграбления самое ценное оборудование. Что такое гуманитарная катастрофа, женщина познала на собственном опыте. А люди, которым она предоставила кров, говорили о том, что стали жертвами личной вражды Михаила Саакашвили и Путина. Именно взаимная неприязнь этих двоих привела к гибели и страданиям тысячи людей.
Обзор американских еженедельников, посвященный войне на Кавказе, подготовила Елена Архипова. Российские правозащитники намерены выяснить, на каком основании в военном конфликте в Южной Осетии принимали участие военнослужащие срочной службы. По закону, воевать в горячих точках за пределами России обязаны лишь служащие по контракту. Всего в ходе конфликта, по официальным данным, погиб 51 военнослужащий. Из них как минимум 5 солдат-срочников, рассказывает Любовь Чижова.
В самом начале конфликта в Южной Осетии руководство российского военного ведомства отрицало, что в военных действиях принимают участие солдаты срочной службы. Но после того, как из российских регионов начали поступать сообщения о похоронах погибших солдат-срочников, Минобороны несколько изменила тактику. В Генштабе признали, что в составе войск, участвующих в операции по принуждению Грузии к миру, было задействовано незначительное количество призывников из частей, дислоцированных в районе Владикавказа. Точные цифры военные не называют. В списке военнослужащих, погибших во время конфликта, который публикует газета «Комсомольская правда», 51 фамилия. 5 человек обозначены в нем как солдаты по призыву. Это рядовой Анар Алиев из Ростовской области, рядовой Сергей Матрикало из Костромской области, рядовой Олег Кусмарцев из Пензенской области, Максим Пасько из Москвы и уроженец Башкортостана Дмитрий Бурденко. Напротив других фамилий буквы КС. Это значит, что они служили по контракту. Но все эти данные требуют серьезных уточнений, считает ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.
Есть специальный закон 95-го года о предоставлении военнослужащих для миротворческой операции, в котором написано «за границу». Только добровольно и только по контракту. В Главную военную прокуратуру мы уже обращение написали, чтобы они провели проверку и сообщили, что происходит. Понимаете, почему мы беспокоимся? Ну, то, что война, это я даже сейчас пока за скобки выношу. Если военнослужащий по контракту становится инвалидом, он у меня получает военную пенсию, он у меня может лечиться, потом его должны лечить там военные и так далее, и так далее. А если у меня призывник получает инвалидность, его выбрасывают с военной службы, и он получает свои 2000 в месяц. И все. У нас президентская прибавка 1000 рублей к инвалидам только по Чечне. А это как назовется?
Говорила ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. В России проходят похороны солдат, погибших в Южной Осетии. На днях в Ростовской области похоронили 2 военнослужащих. По словам военного комиссара Ростовской области Анатолия Трушкина, среди солдат из Ростовской области, погибших в Южной Осетии, нет ни одного срочника. Однако эти слова отрицают родители погибших. Рассказывает мой коллега Григорий Бочкарев.
Как рассказала нам председатель комитета солдатских матерей на Любовь Горнушечкина, в поселке Иловский Целинского района на прошлой неделе похоронили Анара Алиева, проходившего военную службу по призыву. А родители погибшего в Южной Осетии Антона Горькового, 1985 года рождения, который был похоронен в городе Аксай, утверждают, что их сын не был контрактником. «Никакого контракта сын не подписывал», твердо заявил отец Антона Иван Петрович. «Если бы это случилось, я бы знал обязательно». Он категорически отверг предположение, что Антон мог не сообщить родным о подписании контракта. «Я говорила с сыном по телефону всего за 2 дня до его гибели. Я прямо его спросила: ты подписал контракт? Он ответил: нет», заявила сразу после похорон сына и мать Ольга Семеновна. Антон Горьковой, военнослужащий 135-го мотострелкового полка, был убит пулей снайпера 9 августа этого года. Вместе со своим батальоном погибший оказался в той самой автоколонне, которой руководил командующий 58-й армии генерал Хрулев. Колонна шла на помощь российским миротворцам, блокированным на западной окраине Цхинвала. Через 2 месяца дома готовились встречать Антона и его родители, 2 брата Алексей и Иван, любимая девушка и многочисленные друзья.
Из Ростова-на-Дону передавал Григорий Бочкарев. В ситуацию с присутствием в зоне грузино-южно-осетинского конфликта российских призывников намерена вмешаться Общественная палата, рассказывает член комиссии палаты по расследованию военных преступлений в Южной Осетии Алла Гербер.
Комиссия Общественной палаты обратилась в Министерство обороны с просьбой ответить на мой запрос. Пока, по-моему, ответа нету. Это нарушение закона, элементарное. Преступное нарушение закона. Потому что не могут солдаты-срочники, во-первых, до 12 месяцев они не могут, а в дальнейшем только по их согласию. Если они признали, что там небольшое количество солдат-срочников есть, то теперь наша задача добиться, чтобы они сказали, сколько этих солдат.
Говорила член Общественной палаты Алла Гербер. Российские военные не имели права посылать призывников в зону грузино-южно-осетинского конфликта. Так считает военный аналитик Виктор Баранец. Впрочем, и большинство контрактников оказались на войне не по своей воле. Их просто вынуждали подписывать контракты.
В Российской Федерации полностью юридически законодательно вопрос об участии солдат срочной службы в боевых действиях на конфликтных территориях или, как если хотите, в горячих точках, до сих пор не урегулирован. Было устное распоряжение правительства, были приказы министра обороны, директивы начальника генштаба, но Госдума хитро замылила этот вопрос, изобретена хитрая уловка. Воины срочной службы могут принимать участие в боевых действиях либо по личной инициативе, либо в крайней ситуации, что, естественно, развязывает руки командирам. Произошло преступление. Я могу сослаться на ту фразу, официальную фразу, которую в большой аудитории сказал некогда заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков, что мы будем неукоснительно выполнять распоряжение правительства, которое запрещает посылать солдат-срочников в горячие точки. Это уже достаточно для того, чтобы родители солдат, срочников, погибших во время вот этого конфликта, они подали в суд на Министерство обороны. Как идет формирование контрактных частей? Солдат-срочников, которые бы соглашались переходить контрактники, катастрофически не хватает. Это великий дефицит. Они не хотят идти на стартовую зарплату, которая там 7,5-8 тысяч рублей. Тогда что делают командиры? Сажают в клуб там или выстраивают на плацу солдат, прослуживших полгода, и говорят, что если вы с нами не подпишете контракт, мы вас пошлем в Чечню или там в другую горячую точку. И доходит до того, что старослужащие контрактники вызывают этих молодых салажат в темную и начинают воспитывать его патриотизму. Мол, Ваня, ты давай, записывайся в контрактники.
Это было мнение военного аналитика Виктора Баранца. Он считает, что контрактников в российской армии могло бы быть больше, если бы государство повысило им зарплату и предоставляло бы квартиры. Но пока ни того, ни другого не происходит, и солдаты подписывают контракты на прохождение воинской службы под давлением командиров и старослужащих. Чем такая профессиональная армия отличается от непрофессиональной, непонятно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Внимание слушателей Радио Свобода. Сегодня, 24 августа, в 18 часов 7 минут сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича политолог Дмитрий Орешкин. Программа выходит в эфир сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй же части программы «Свобода в полдень» вас ждет исторический календарь, рубрика «Ключевое слово» и рубрика «Моя неделя. Городская тема». Все это в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне убиты двое офицеров внутренних войск МВД России. Еще двое получили ранения. Нападение на группу военнослужащих было совершено в субботу в Шалинском районе неподалеку от селения Агишты. В Ингушетии минувшей ночью обстреляны дома следователя по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре, а также члена Совета Федерации России Исы Костоева. Пострадавших нет. В субботу в Ингушетии в результате обстрела были ранены милиционер и военный. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг прибывает сегодня в Цхинвале. Накануне он вместе с уполномоченным по правам человека в России Владимиром Лукиным посетил Владикавказ. Президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози обсудили в субботу вечером по телефону ситуацию в Грузии. По сообщению пресс-службы французского президента, Саркози призвал к скорейшему выводу российских войск из города Поти. Парламент Грузии продлил действие военного положения в стране до 8 сентября, удовлетворив просьбу президента Михаила Саакашвили. Пожар, который возник на складе боеприпасов в Цхинвале, потушен, сообщил представитель МЧС России. На Украине сегодня отмечают 17-ю годовщину провозглашения независимости республики. На традиционный парад в центре Киева были выведены не только подразделения всех родов войск, но и военная техника, впервые за последние 7 лет. Президент Украины Виктор Ющенко в День независимости выступил с обращением к народу. В качестве приоритетов национальных интересов Ющенко назвал безопасность страны, вступление Украины в европейские структуры и экономическое обновление. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама официально представил своего избранника на пост вице-президента, сенатора Джозефа Байдена. В Сомали боевики-исламисты взяли под контроль третий крупнейший город страны и крупный порт Кисмайо. На части территории индийского штата Кашмир введен комендантский час. В Китае 10 иностранцев приговорены к 10 дням ареста за организацию акции протеста во время Олимпийских игр в Пекине.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В московском издательстве «Аст» вышла новая книга Владимира Сорокина. Это сборник новелл «Сахарный Кремль», который продолжает сатирическую антиутопию «День опричника». На уходящей неделе Владимир Сорокин побывал в нашей студии, с ним беседовала Елена Фанайлова.
В книге «Сахарный Кремль» действие происходит все в том же 2028 году, в котором царский опричник Камяга охотился за инакомыслящими, говорил по мобиле и смотрел на страну из окна своего мерина последней модели. Россия окончательно превратилась в автаркию, восстановила монархию, отгородилась от мира Великой Русской стеной, а жители в добровольном порыве сожгли свои иностранные паспорта на Красной площади. «Сахарный Кремль» дарит детям на новогоднем празднике совсем как при дедушке Сталине. Китай стал главным союзником России, и герои от бродяги до лубянского следователя и государыни пересыпают речь китайскими словами. Откуда писатель Сорокин берет такие странные слова, типа уки-токи, или какие-то китайские слова появляются в его тексте?
Ну, из воздуха, все берется из воздуха, Лена, и слова, и идеи. Важно настроить внутреннюю антенну свою, и не надо ее принуждать.
Для того, чтобы она работала, нужно выходить на улицу? Или достаточно посмотреть телевизор?
Наш телевизор, наоборот, он может ее деструктировать. Нет, я стараюсь вообще редко телевизор смотреть, только спорт или там из жизни животных.
Ваши герои, они очень типичные. Такое чувство, что вы подсматриваете за ними где-то, шел, видел. Они очень живые, с одной стороны, а с другой стороны, они очень типизированные.
Ну, то есть я их знаю, да, проще говоря, да. Героя, которого я не знаю, я не буду описывать. Я как бы должен его почувствовать, узнать, чтобы отождествиться. Вхожу просто в персонаж, да, и начинаю жить его жизнью.
Тогда получается, что вы хорошо знаете жизнь бомжа, жизнь генерала КГБ.
Не только.
Государыни. И высшего кремлевского руководителя.
Нет, ну люди-то одинаковые все. И бомж, и властелин империи, и государыня, и рядовые, собственно, тягловые люди. Все мы, в общем, устроены одинаково. Ни у кого нет крыльев, там, жабер. Важно любить своих персонажей. Вот с чувством ненависти я бы никогда не мог работать. Я им сочувствую, в общем. И я каждого понимаю. Это важно для чистоты процесса описания, собственно.
Но в результате мы читаем антиутопию или сатиру. Я имею в виду и «День опричника», и «Сахарный Кремль». Как это с любовью увязано?
Ну а что? Ну есть ведь смеховая культура, в конце концов. Есть ярмарка. Вы любите скоморохов, которые изображают всех подряд, да? Царя и царицу, и бояр. Собственно, я хотел написать именно такую ярмарочную книгу. Я говорю сейчас про опричника. А «Сахарный Кремль» — это, ну, это некое дополнение, завершение темы. Мне как бы в опричнике дорога была, собственно, вот эта ярмарочная толпа, да, многоголосие. А потом мне захотелось как-то разглядеть персонажей отдельных, собственно, героев и дать им место высказаться. И там 15 новелл, где разные герои являют себя.
Куда девается человек Сорокин, когда в голове писатель Сорокин, появляются вот эти все фигуры?
Вот я за такую литературу, которая нас заставляла бы забывать, что мы читатели. Это крайне редко бывает, но это бывает лишь с сильной литературой. И когда я пишу, если получается, действительно, я, так сказать, абсолютно забываю себя, собственно. И это счастливые мгновения. А потом обнаруживаю себя там за письменным столом в Подмосковье. Время года, зима.
Как писатель Сорокин из писателя для филологов и интеллектуалов превратился в писателя для народа?
Ну, вы знаете, окей, вот Ван Гог, например, так сказать, или Дюшан, который открыл практически весь концептуализм, минимализм и так далее. Их ведь сначала знали десяток человек. У меня был период, когда в начале 80-х у меня было 15 человек читателей, и я был счастлив, потому что это были, может быть, самые продвинутые люди в Москве. Но потом... Дело в том, что текст начинает жить сам по себе. Он уходит от писателя и множится, и, так сказать, расползается по миру. А почему так происходит? Ну, наверное, те вопросы, которые меня волнуют, волнуют не только меня.
Вы не боитесь, что те люди, которых вы критикуете, я, собственно говоря, напрямую Кремль имею в виду, и Лубянку, будут недовольны вами, будут как-то притеснять вас?
Знаете, я не боялся это еще в начале 80-х. Собственно, как сказать, не боялся. На самом деле, ничто человеческое не чуждо мне. Но в России, как мне кажется, если ты литератор, то ты либо пишешь, что хочешь, да, так сказать, и о чем хочешь, либо ты боишься, собственно, и не пишешь. А учитывая, что у нас литература больше, чем литература до сих пор, ну, надо нести этот крест и как бы стараться не бояться.
Это был Владимир Сорокин, книги которого уничтожались прокремлевским движением «Наши», автор сатирической антиутопии, теперь дилогии «День опричника» и «Сахарный Кремль». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На волнах радио «Свобода» программа «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 24 по 30 августа, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
«24 августа 1553 года корабль английского капитана Ричарда Ченслера, участника большой торговой экспедиции, занесло бурей в устье Северной Двины. Лондонские купцы шли северным морским путем, пытаясь добраться до Индии. Через Холмогоры Ченслера доставили в Москву, где царь Иван Грозный принял его сотоварища. Это положило начало постоянным русско-английским торговым отношениям, которые пригодились Москве во время Ливонской войны, которую Грозный вел за выход к Балтийскому морю. Английская королева Елизавета отказалась поддержать блокаду русской Нарвы, объявленную императором Священной Римской империи.
«25 августа 1933 года Владимир Набоков писал своему постоянному корреспонденту, литературоведу Глебу Струве. Задумал новый роман, который будет иметь непосредственное отношение, угадайте, к кому? К Чернышевскому. Прочел переписку, что делать и прочее, и прочее, и вижу перед собой как живого забавного этого господина. Надеюсь, что это известие вас несколько позабавит. Книга моя, конечно, ничем не будет смахивать на преснейшие и какие-то, на мой вкус, полуинтеллигентские биографии романсе а-ля Моруа. Речь шла о последнем романе Набокова, написанном по-русски «Дар». Это произведение публиковалось с купюрами в парижском эмигрантском журнале «Современные записки» в 1937-1938 годах. Авторская версия увидела свет только после войны.
26 августа 1941 года в Ливерпуле родился рок-музыкант Крис Кертис, инициатор создания группы Deep Purple. Однако, как только была образована группа Roundabout, прообраз Deep Purple, Кертис охладел к идее прогрессив-рока и оставил коллектив. Самой знаменитой песней Кертиса стал сингл 1967 года «Let's Go to San Francisco».
Thank you.
27 августа 1928 года в Париже подписан так называемый акт Бриана-Келлога, международный договор, предусматривавший отказ от войны как инструмента политики. Свое название соглашение получило от имени его инициаторов, государственного секретаря США Фрэнка Келлога и министра иностранных дел Франции Аристида Бриана. Первоначальными участниками пакта стали 15 государств, в их числе Франция, США, Германия, Великобритания, Япония. К договору в конечном счете присоединились еще 48 стран, в том числе СССР. Пакт Келлога-Бриана считается кульминационным достижением пацифистской дипломатии. Остряки назвали этот договор международным поцелуем. Келлог в 1929 году стал лауреатом Нобелевской премии мира.
28 августа 1922 года в городе Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси во время подготовки к карнавалу в честь отца Нептуна изобретатель Хадсон Максим, которому предстояло играть роль морского божества, внес неожиданное предложение. Праздник включал в себя избрание Мисс Америки, и изобретатель бездымной взрывчатки Максимита высказал пожелание, чтобы участницы конкурса отказались от использования всего, что содержит соблазнительные ароматы – духов, пудры и цветов с завлекающими запахами. Допускались только полевые цветы, не способные искушать публику. 19 красавиц свита Нептуна образовали военный совет, чтобы следить за выполнением запрета. Правило привелось.
«29 августа 1947 года заключено Советско-Польское соглашение о поставке в Польшу 300 тысяч тонн зерна. После войны польская экономика восстанавливалась медленно. Урожая зерновых не хватало для обеспечения хлебопродуктами и половины населения. Боясь недовольства поляков режимом, насажденным Сталином, Москва за три послевоенных года отправила в Польшу не менее 1,5 миллионов тонн зерна и хлеба. Десятки тысяч тонн мяса и других продуктов. Происходило это на фоне голода в самом СССР, который по масштабам сравнивали с голодомором начала 30-х.
30 августа 1811 года в древнем городе Тарп на испанской границе родился французский поэт Теофиль Готье. Знакомство с Виктором Гюго сделало Готье ревностным поборником романтизма. Богатый красавец Готье отличался необычностью поступков и суждений, бросая вызов бесцветной эпохе реставрации. Он объездил Европу, путешествовал по странам Востока, оставил яркие путевые заметки. Успех Готье принесла фантастическая поэма «Альбертус». Его лучший поэтический сборник этих лет – «Эмали и камеи», образцовый перевод которого на русский сделал в начале XX века Николай Гумилев.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. В Москве 12 часов 45 минут. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни убиты двое офицеров внутренних войск МВД России, еще двое ранены. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг прибывает сегодня в Южную Осетию. Президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози обсудили в субботу вечером по телефону ситуацию в Грузии. Парламент Грузии продлил действие военного положения в стране до 8 сентября. На Украине сегодня отмечают 17-ю годовщину провозглашения независимости республики. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в эфире программы «Свобода в полдень» мы послушаем рубрику «Ключевое слово». Уродцы. Чем приглянулось это слово «Радио Свобода»? Мы узнаем от моей коллеги Лили Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – ярко окрашенное, уничижительное, уродцы. –
понедельник Дмитрий Медведев вручал во Владикавказе награды военнослужащим, отличившимся во время недавних боев.
Мир убедился, что и в наши дни есть политические уродцы, готовые в угоду своим конъюнктурным интересам убивать невинных и беззащитных людей. А собственную бездарность и неспособность находить выход из сложных проблем компенсировать самым ужасным способом.
Саакашвили напрямую не назван, но кто усомнится, что имеется в виду президент Грузии? Контекст высказывания и шире контекст событий не оставляет возможности для иных толкований. В таком случае не нарушает ли Медведев одну из статей российского законодательства? Ведь это политические уродцы, прямо скажем, ухо не ласкает. Оно, как Михаил Саакашвили, сочтет себя оскорбленным. Старшему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова Ирине Левантиной не однажды доводилось писать лингвистические заключения в связи с различного рода судебными исками. Поэтому обратимся к ней с вопросом. Если бы кто-нибудь другой, ну не президентша, прозрачно намекнул на то, что причисляет некое лицо к разряду политических уродцев, могло бы это стать предметом рассмотрения по делу о защите чести и достоинства?
Можно сколько угодно рассуждать об этичности или неэтичности такого обозначения политической целесообразности, подобной риторики. Но если отвлечься от того, кто есть кто, и представить себе, что кто-то пожаловался бы на это, но мне кажется, что вряд ли такое дело имело бы судебную перспективу. Потому что такой иск предполагает, что о человеке сообщили ложные сведения, которые его порочат.
Вот но если Саакашвили решит, что он не политический уродец, что это ложные сведения?
Это оценочное, там нет никаких сведений. Уродец — это оценочное слово. А оценки нельзя рассматривать как порочащие сведения. И оратор никого не назвал. Все понимают, кого он подразумевал, но он вообще-то никого прямо не назвал и всегда может сказать, что я вот не его имел в виду. В этой ситуации едва ли можно было бы рассчитывать на успех такого иска. Другая вещь есть, можно было бы требовать возбуждения уголовного дела об оскорблении. Но здесь опять едва ли возможна была бы перспектива, потому что оскорбление в соответствии с Российским уголовным кодексом, оскорбление как уголовное преступление, предполагает неприличную форму. А слово «уродец», хотя, безусловно, совершенно не парламентское, но не является неприличным словом. Тем более, опять же, что в таких делах очень важно, чтобы можно было железно доказать, что имелся в виду этот человек. А это доказать в этой ситуации нельзя, потому что, ну, там говорят, что есть люди, есть политики, которые не понимают, как знаешь. Ну и, наконец, еще похожие случаи бывают в делах о разжигании межнациональной розни. И там и слово «уродец» погодилось, и не требуется обязательно форма утверждения. Но здесь вопрос в другом. Там, собственно говоря, ничего про национальности не говорилось. Говорилось про политику. Поэтому, как дело, например, национальной розни, это высказывание тоже, как мне кажется. Я говорю не как юрист, конечно, а просто по опыту лингвистических экспертиз в каких-то похожих случаях.
Из разъяснений Ирины Левантиной следует, что языковое поведение Дмитрия Медведева не выходит за рамки закона. Однако, замечу, специальная литература определяет функцию брани в политической жизни как средство дискредитации политического соперника, провоцирования оппонента и приведения его в состояние растерянности. Намерения вести конструктивный диалог с оппонентом в этом перечне, разумеется, нет. Лиля Пальвлева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Несмотря на многочисленные праздники, прославляющие семью, молодым семьям в Петербурге жить по-прежнему нелегко. Самым серьезным препятствием для создания семьи и для рождения ребенка, особенно второго, является жилищная проблема, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Несмотря на бодрые рапорты чиновников о росте средней зарплаты, доходы большинства граждан продолжают пребывать на таком низком уровне, что приобретение собственной квартиры остается недостижимой мечтой. О решении проблемы все чаще задумываются сами женщины. Существующие сегодня субсидии на квартиру при рождении ребенка ничтожно малы, говорит Элина Знаменская, представляющая Ассоциацию женщин Северо-Запада.
Мы считаем, что те 5%, которые выделяются
на приобретение жилья на одного ребенка на рождение, это совершенно недостаточно. Значит, если мы хотим поддерживать демографию и говорить о семейственности, то это должно быть, допустим, 5% на первого ребенка, 10% на второго и более 25% на третьего ребенка. Если мы не будем давать доступное жилье для нашей молодежи, у нас никогда не изменится ситуация, потому что, простите, рожать детей, воспитывать детей, нужно создавать условия.
Но пока этого нет, нужно действовать самим, считает генеральный директор одного из петербургских агентств по недвижимости и председатель правления кредитно-потребительского кооператива Татьяна Герасименко.
Я ученый-эколог. В первой жизни, во второй жизни я занимаюсь ипотечным кредитованием и недвижимостью. Наглядевшись на маету наших граждан, на их низкие доходы и несовместимость предложения банков с тем, что они могут себе позволить, мы создали по аналогии с Восточной Европой, используя опыт Западной Германии, судосберегательных касс, мы по той же схеме создали жилищно-строительный кооператив. Достаточно много семей решили свои жилищные проблемы. Поливариантность какая-то. Я пришла вообще из науки, и первое, что я сделала, это вообще построила модель. Просчитать вероятность ожидания того, как человек копит деньги, и когда ему можно будет дать жилье, чтобы не прогореть и не создать дефицита. Ведь большинство кооперативов в России развалились не от того, что кто-то что-то украл или воровал. Конечно, таких были, но это все-таки единицы. А большинство прогорели от того, что несовместимы цены с теми маленькими денежными средствами, которые есть у данного кооператива. То есть идея судосберегательных касс, она, конечно, была для России более актуальной, как и для Восточной Европы, которая прошла этот путь еще с 1870 года. К сожалению, Россия выбрала двухуровневую американскую систему банковской ипотеки и очень серьезно ошиблась. Сегодня ипотечное кредитование терпит поражение в России. Признано, что оно не пошло. Большинство граждан не в состоянии обратиться в банк за такими высокими ценами и за такими высокими ставками при низких доходах.
Смысл обращения человека в кооператив совсем другой.
Условия, которые мы уставим, что он у нас копит 10-15-30% на будущее жилье. Либо он приходит уже с 50% суммы, а до остального ему не хватает. Банк его не берет по каким-то там причинам. Он не может подтвердить доход или доход очень маленький. Мы его берем. Мы делаем в соответствии с законом об ипотеке хороший договор ипотечный. И это является залогом обеспечения надежности выдачи ему займа. У нас неплательщиков всего 3 человека было за всю историю. Кстати, это очень показательно.
Недавно опубликованы данные, по которым в Петербурге в 2007 году родилось на 7% младенцев больше, чем в предыдущий год. Но это капля в море, говорит Татьяна Герасименко, которая уверена, что при средней зарплате в 15 тысяч жилищную, а значит и демографическую проблему в городе не решить. Но есть идея новой системы, которая, возможно, будет более эффективной.
Мы хотим предложить банкам, поскольку уж так получилось, что банковская ипотека уже развилась, а кооперативы замерли, предложить продукт. Банк-кооператив. То есть совместить то, что не успели сделать. Ну вот как в Германии, ну раз уж так получилось, сейчас тоже не поздно. Сотрудничество какое-то между банком и вот этими ячейками маленькими, эти кооперативы, которые более реальные, более просто решают вопросы жилья за меньшие проценты и так далее. И, конечно, я надеюсь, что все-таки у нас будут субсидии государственные, все-таки у нас будет какая-то поддержка. Как ни странно, западные судосберегательные банки очень им нравится, как мы работаем. Они думают о том, чтобы нам выделить какие-то средства для малоэтажного строительства. Переговоры сейчас ведутся. Это будет очень дико, если скорее дадут западные банки, чем наши.
У Татьяны Гавриловой 2 внуков, а могло бы быть и 3, но сын с семьей живет в однокомнатной квартире, и улучшить ситуацию надежды нет.
Конечно, нужна и политика государственная, города, но, к сожалению, для того, чтобы взять ипотеку, 80 тысяч доход в семье, это невозможно.
Между прочим, в некоторых регионах России жилищная проблема решается неплохо, а в Петербурге очень тяжело, говорит Татьяна Герасименко.
Я очень большую, так сказать, критическое имею отношение к властям Петербурга. Мы никогда от своих питерских не видели никакой помощи. Даже такие простые вещи мы сделали, совершенно стандартные закладные, которые все банки мира выкупают. У нас их все равно у кооперативов не покупают, потому что им, видите, маленький объем, надо этим зарабатывать. А ради идеи того, что следующая семья на эти деньги еще купит квартиру, никто не хочет подумать. С чиновниками не договориться с местной властью.
Татьяна Герасименко считает, что легче договориться с областными властями, поэтому не исключено, что ее кооперативу придется перенести свою деятельность из Петербурга в Ленинградскую область. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В заключение программы, я думаю, любопытно будет узнать, как прошла неделя у писателя и литературного обозревателя «Независимой газеты» Сергея Шаргунова. В этом нам поможет моя коллега Вероника Баде.
Неделя в целом прошла под впечатлением прошлой недели, когда я побывал на войне. Был в Тхинвале, был в Горийском районе – И, конечно, очень трудные, тяжелые впечатления. Даже некоторое чувство стыда, потому что ты проходишь только по краю этой воронки и уезжаешь обратно в Москву, а все, кого ты видел, они остаются там. И вместо красноречия звучат только сухие и скупые, отрывистые фразы. Тебе не хочется много говорить на эту тему, хотя видел много. Но эта неделя, конечно, еще будет откладываться в моей голове, и, конечно, будет еще восприниматься по-новому.
А что нового в вашей писательской или издательской деятельности?
Вот когда я вернулся из Осетии, открыл электронную почту и увидел, что уже вот-вот должна выйти книга. Мне пришло письмо из издательства АСТ. Выходит роман «Птичий гриб». Это такая гротескная галерея самых различных персонажей. Надеюсь, что читателю будет интересно. И еще на днях выходит вторая книга. Это сборник публицистики, как социальный, так и культурный. Называется «Битва за воздух свободы». Вот появление новых книг радует, как появление яблок в саду. И приятно, что вот праздник преображения, праздник, в общем-то, плодов совпадает с радостью плодов творческих.
А что нового у вас в газете?
В газете выходит полоса под названием «Мечтатели». Она выходит раз в неделю. И туда я стараюсь приглашать самых разнообразных, но ярких и интересных авторов, которые дискутируют на разные темы. Это осмысление недавнего прошлого, пути литературы. Какая-то одна большая тема, она может быть совершенно парадоксальная. Допустим, тема августа. Она может быть совершенно отстраненная, отвлеченная или, наоборот, колючая, актуальная. Берется и рассматривается с разных углов, людьми разных взглядов, но обязательно это должно быть написано талантливо. Ну и вдобавок сам, конечно, пишу.
Вот, скажем, среди авторов новых были какие-то открытия у вас в последнее время?
Есть интересные авторы из провинции, которые при этом пишут весьма ярко и светски. Ну, например, критик Кирилл Анкудинов, который живет в Майкопе. Есть интересный автор Владимир Голышев. Он вообще родился в Сочи, долгое время жил в Москве, сейчас живет в Ростове-на-Дону. Такой экстравагантный публицист, но пишет забористо, дерзко и весьма привлекательно для читательского глаза. Ну, конечно же, хочется печатать. Я печатаю людей уже известных, состоявшихся. Но вот эта задача находить новых и при этом сильных авторов, она остается ключевой.
С писателем Сергеем Шургуновым беседовала Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Екатерина Высоцкая. Прежде чем попрощаться, напомню, что сегодня в 13 часов 7 минут дня программа «Общественное мнение». Ведет ее Вероника Баде. А я вам желаю всего доброго и до встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю освобождение как знак справедливости.
Я решил последовать их совету и объявить об отставке.
Мы хотим просто, чтобы нас уважали.
Большое число людей называют ровно ту цифру, которую они слышали.
Грузию не сломить, что бы вы ни делали.
Тимошенко Грузия обвиняется в системной работе в интересах российской стороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730.